Доброе утро всем! Счастливой субботы! Очень приятно видеть вас всех. У нас сегодня очень интересная тема будет. Давайте мы будем начинать. Напомню только, что у нас есть микрофон для тех, кто хочет говорить. Если вы хотите прочитать библейский отрывок или что-то сказать, дождитесь микрофона. Поднимите руку, дождитесь микрофона. Это важно для записи. Итак, давайте мы помолимся и будем начинать. Отец Небесный, мы благодарны за это прекрасное субботнее утро, благодарны за возможность изучать Слово Твое, 17 главу книги Откровения. Дай нам, Господи, понимание этой вести для последнего времени. Во имя Иисуса прошу. Аминь. Хорошо, итак, мы начинаем изучать 17 главу книги Откровения. Это очень, очень интересная глава. Есть разные истолкования этой главы. Но если мы будем держаться исторической герменевтики, то у нас не будет разночтений. Проблема с 17 главой начинается тогда, когда люди начинают пользоваться новыми методами толкования для объяснения того, что означает семь голов, что означают другие символы. Но если мы будем держаться наших исторических принципов толкования, то здесь разночтений не будет. 17 глава, по сути, ничего нового не открывает, но только открывает уже известную историю под новым углом. Опять же, если мы будем и пользоваться историческим методом толкования пророчества, здесь у нас не будет проблем. Итак, давайте мы начнем читать 17 главу. Я попрошу желающего прочитать первые два стиха. Пожалуйста. 17 глава, первый и второй стихи. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мною, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Хорошо. Итак, первые два стиха. Первое, что мы отмечаем здесь, первая личность, которая здесь показывается, это один из семи ангелов. У него чаша также. Итак, какое соотношение здесь с предыдущей главой? То есть здесь говорится о семи последних язвах. Семь последних язв. Мы видим, что Бог изливает свои суды на тех, кто проливал кровь пророков и святых. И в 17 главе мы видим того же ангела, который имели семь чаш. Он говорит, подойди. То есть ангел хочет, чтобы Иоанн обратил особое внимание на то, что он сейчас увидит. И что этот ангел собирался показать Иоанну? Суд над великую блудницей. Итак, название нашей темы сегодня – суд над великой блудницей. И это библейский язык, вы видите. О чем это говорит нам? Или скажу так. Это говорит нам о том, что семь последних язв продолжают описываться и в 17 главе. Суд над великою блудницею. Мы видим, что это происходит при семи последних язвах или во время семи последних язв. То есть 17 глава даст нам просто больше деталей о том, почему великая блудница была судима, почему она получила эти язвы также. Итак, вот эта связь между 16 и 17 главами. То есть этот ангел показывает Иоанну суд над великою блудницей. Далее сказано, что она сидит на водах многих. Давайте затронем и эту деталь. Она сидит на водах многих. Очевидно, что блудница – это растленная женщина. А женщина в Библии является символом церкви. Есть чистая у нас женщина из 12 главы Откровения, и есть блудница из 17. Обратите внимание на характеристику ее. Она сидит на водах многих. Что представляет собой вода в Библии или воды? Позже, в 15 стихе этой же главы, нам дается истолкование. «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». То есть люди, народы, племена и языки – это символ воды. То есть здесь говорится о маленькой какой-то географической области или о большой. То есть здесь говорится о водах многих, то есть многие народы, многие племена, языки и так далее. То есть эта церковь оказывает влияние на весь мир. Еще вопрос, что значит сидеть? В книге Откровения, 18 глава, стих 7. Та же самая власть описана здесь. И ей принадлежат слова «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». То есть эта блудница сидит как царица на всем мире, по сути, над всеми народами, племенами и языками. Итак, что мы имеем здесь? Ложная церковь, падшая церковь, которая влияет на политическую власть во всем мире. И поэтому Бог будет судить ее. Итак, это начало 17 главы. Великая блудница, сидящая на водах многих. Царица, которая сидит на престоле. То есть она влияет на весь мир. И поэтому она будет судима. Обратите внимание, второй стих. «С нею блудодействовали цари земные». Где мы видим царей земных? Где-то здесь, в контексте этой главы. В 16 главе мы также видели, так? Здесь же рядом, при шестой язве, помните, три духа бесовских, подобных жабам, они выходят к царям всей земли, чтобы собрать их на битву Армагеддон. То есть в 16 главе мы видим, как дракон, зверь и лжепророк, мы их отметили, что это спиритизм, папство и отступивший протестантизм, они выходят к царям всей земли. А в 17 главе книги Откровения мы видим, что происходило, когда цари земные собирались этим тройственным союзом. Они упивались вином ее блудодеяния. То есть, что с царями земли происходило? Когда эта блудница собирает их, они упивались, то есть они пьяные были. Как вы думаете, можете вы ясно мыслить в состоянии опьянения? Конечно же, нет. Вы будете делать то, что вы бы не делали, если бы вы были в своем уме. То есть, другими словами, лобные доли отключаются. Человек не отвечает за свои поступки. Особенно левая часть лобных долей. Но я не буду углубляться в неврологию. Что пьянит этих царей? Эти цари земные, то есть это политическая власть. И они от чего-то становятся пьяными. И они не могут мыслить ясно, и они также подвергаются судам Божьим. Помните, Иисус говорил, что «Царство мое не от мира сего», то есть Библия ясно учит разделению церкви и государства. Как вы думаете, Бог будет судить царей земных за политические ошибки или за нечто большее? Что это за вино? Есть у нас комментарий здесь сзади, пожалуйста. Библия описывает это пьяное состояние вместе с блудодеянием. Блудодеяние – это незаконное отношение в Библии. Это союз двух людей или двух каких-то вещей, которые не должны быть объединены. В данном случае цари представляют политическую власть или гражданскую, а блудница – церковную. И под влиянием, когда они объединяются, вот тогда цари пьяные становятся, и они блудят. Да, я вспоминаю незаконный союз или противозаконный союз. Это Ахав и Изавель. Помните, Изавель была язычница, и которая была женой царя израильского. То есть это запрещено было Богом, это незаконный в Божьих глазах союз. И вот здесь эта идея передается. Союз церкви и государства, только символическим языком. И вино — это ложные доктрины. То есть ложные доктрины, ложные интерпретации духовные приводят к тому, что цари теряют здравый смысл, и они уже не видят необходимости разделения между церковью и государством. То есть это вера в святость воскресения, вера в бессмертие души, вот это общее понимание приводит к их опьянению, до того, что они будут делать все, что говорит папство, потому что они верят в то, что они следуют воле Бога на земле. То есть они становятся пьяными и делают принимают немудрые решения. В конце концов, это приводит к созданию союза между государством и церковью. Далее, давайте, кто хочет прочитать с 3 по 5 стихи. Откровение 17 глава, с 3 по 5 стихи. Откровение 17 глава, с 3 по 5 стихи. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Помните, что 17 глава – это суд над Великою Блудницею. И мы увидим дальше, что она блудодействует с царями земными. И теперь больше деталей открывается. Итак, суд над ней происходит, потому что она блудодействовала с царями земными. Почему еще она судима? Теперь мы видим в 3, 4 и 5 стихах. Обратите внимание в 3 стихе. Вначале Иоанну было сказано, что ты увидишь суд над великою блудницею, а затем Иоанн относится в пустыню. Или, другими словами, у него видение. Теперь он видит видение. Больше деталей описания этой жены, блудницы, и объясняется, почему она судима. «И повел меня в духе в пустыню», третий стих. В пустыню. Задам вам вопрос. Где еще мы видели пустыню в книге Откровения? В 12 главе Откровения. И с чем там связана пустыня в 12 главе? Да, это время, когда чистая Божья Церковь убежала в пустыню. И сколько она там пребывала? 1260 лет. Есть ли что-то вот особенное с этим периодом 1260 лет? И есть ли какая-то связь с судом над этой великой блудницей? Когда Иоанн был взят в пустыню, в конце концов, заканчивается у него этот период наблюдения за тем, что происходит в пустыне. Ага, но вы чуть-чуть наперед забегаете тогда. Итак, да, он отнесен в пустыню. 1260 лет Божья Церковь была в пустыне. И она была гонима 1260 лет, мы знаем. И обратите внимание, здесь мы видим в 3 стихе, он говорит, «Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и 10 рогами». Теперь я вернусь назад опять. Где мы видели зверя с 7 головами и 10 рогами? И преисполненным именами богохульными. Это 13 глава Откровения. Откровение 13.1. Мы видим, что выходит из моря зверь. И эта жена тоже сидит на многих водах. И там сказано, что зверь выходит из моря с 7 головами, 10 рогами. И на рогах его много диадим. Так, а на головах его имена богохульные. То есть тот же самый зверь в 13 и 17 главах Откровения. И как Дуэйн говорил только что, этот зверь получил смертельную рану в конце 1260 лет, то есть этого опыта пребывания в пустыне. Можно ли здесь сделать связь между судом над великой блудницей и 1260 годами? Конечно же, можем. 1260 лет – это период в земной истории, когда папская власть властвовала на земле, очень долго. Но вновь она уже не будет так долго царствовать, однако же еще будет у нее власть. Итак, Иоанну напоминается здесь о том, что происходило в пустыне. И это одна из причин, почему эта жена, эта блудница теперь судима. Сказано, я увидел жену, сидящую на звере багряном. Опять же, что представляет собой жена в библейском пророчестве? Церковь. А зверь, что представляет в библейском пророчестве? Зверь представляет царство. То есть, здесь вопрос тогда. Видели ли мы жену, сидящую в этой главе? Да, она описана как великая блудница, и теперь здесь представляется нам зверь. И он похож на зверя в 13 главе Откровения. И мы говорим, да, в 13 главе это тот зверь, который получил смертельную рану, это папский Рим. Как же у нас теперь жена сидит на звере, а зверь это папский Рим, и жена представляет собой папский Рим? Есть ли в этом смысл? Есть. Смотрите, какой. Жена представляет собой религиозную часть этой власти, а зверь представляет собой политическую часть этой власти. И вот здесь важный момент. Смотрите, кто на ком сидит. Жена сидит на звере. Это означает, что жена контролирует зверя. То есть, другими словами, церковь контролирует государство. Есть у нас рука здесь. Опять же, жена сидит на звере багряном, эта церковь сидит. Да, я посмотрел на слово «зверь», и зверь — это опасное животное, говорится, да? То есть, это не олень какой-то, да? Ну, зверь, когда мы говорим о звере, то это какой-то хищный зверь. В 13 главе, во 2 стихе, там сказано, что дракон дал свою власть и престол этому зверю. То есть мы видим, откуда, от самого дьявола эта власть, так? Да, этот зверь с 7 головами и 10 рогами, мы видим, что дракон дал ему свой престол и свою власть великую, так? И это включает в себя также жену, не только зверя. В 17 главе мы видим и жену, и зверя. Хорошо, еще один комментарий, и нам надо двигаться. В следующем стихе Иоанн дальше говорит, что она была одета в порфиру и багряницу. Вы будете говорить об этом, да? Да, будем говорить. Хорошо, вы сегодня на шаг впереди меня идете. Это хорошо. Что еще в третьем стихе? У него имена богохульные есть. Помните, Иисуса обвиняли в том, что он совершил богохульство, когда он заявлял, что он обладает властью Божьей и что он может прощать грехи. Папский Рим этим и занимался. Они заявляли, что у них власть от Бога и они могут прощать грехи. И четвертый стих, жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Обратите внимание на одежду. Цвета здесь какие? Порфира, багряница, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Есть ли где-то в Библии кто-то в подобном одеянии? Может быть, там есть другие стихи, цвета, вернее, которых не хватает. Да, это первосвященник. Книга Исход, 39 глава. 39 глава и стих 1. Пожалуйста, доброволец мне нужен. Прочитайте Исход 39.1. 39.1. Исход 39.1 говорится: «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею». И во втором стихе также говорится, что сделали эфод из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и из крученного весона. То есть, по сути, те же самые цвета здесь описаны, как и у этой женщины. Но здесь есть один цвет, которого не хватает в 17 главе. Это голубой. Что означает голубой? Можете себе записать стих числа 15:38-40. Это связано с послушанием, с Божьим законом, соблюдением заповедей. То есть это женщина, которая заявляет, что это церковь Бога на земле, но ей не хватает закона Божьего. Если мы помним, что небольшой рог из книги Даниила, он захочет поменять времена и законы, возмечтает поменять имена, времена и законы. Итак, вот эти цвета, они указывают на то, что этой церкви не хватает закона Божьего. То есть она не имеет закона Божьего, она его не придерживается. Также здесь говорится о том, что эта жена пытается совершать дело Христа, то есть ходатайство. Это то, что делает священник, Христос. Ходатайство и прощение грехов. Есть и рука у нас, так? Также первосвященник одел еще белые одежды. Это праведность Иисуса. Этого тоже не хватает здесь. Очень хорошо. Да, есть белые одежды, льняные одежды. Белые одежды есть у другой женщины, так? Это в 12 главе. Пожалуйста, еще есть комментарий. У меня вопрос. В 15 глава чисел вы будете упоминать, почему Бог дал им новую заповедь, чтобы носить еще голубой цвет? Давайте все-таки откроем числа, 15 глава, с 38 по 40 стихи. Если прочитать 32 стих, то становится понятно, почему Бог дал им заповедь носить голубую нить. Это потому, что тот человек нарушал субботу, и Бог хотел этой нитью подчеркнуть, что они должны соблюдать субботу. Те из вас, кто, может быть, не слышали комментарий, спасибо за его. Причина, почему в книге чисел, 15 глава, 32 стих, сказано, что человек собирал дрова в день субботы. И после этого Бог напомнил им о своем законе, и конкретно о субботе Он повелел им вплетать нить из голубой шерсти, чтобы она напоминала им, что они должны соблюдать заповеди Божьи. И интересно, в 39 стихе говорится, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Блудодейство и блудница, мы видим здесь тоже связь. То есть, если мы не послушны Божьему закону, если мы не соблюдаем его субботу, то в конце концов мы будем следовать за блудницей, мы будем блудодействовать. Ну, я хочу дальше теперь пойти. И, кстати говоря, вы можете Иеремия, в книге Иеремия там говорится о золотой чаше в руке Вавилона и падении Вавилона. Это тоже в Ветхом Завете говорится, 51 глава Иеремии. И затем 5 стих, давайте вернемся к 17 главе. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Интересно, что на этой женщине, на челе именно написано это имя. Если вы помните, что у Божьего народа печать Божья, и имя Божье написано на челах. Это говорит о субботе, опять же, а здесь имя тоже Вавилон, мать блудницам и мерзостям земным, и это тайна. Помните, есть тайна Божья в 10 главе Откровения. Тайна Божья – это Христос в вас, упование славы, а тайна Вавилона – это тайна беззакония или греха, то есть когда Христа нет в сердце. То есть здесь вот есть тайна «Вавилон великий, мать блудницам». Мы уже видели раньше, что женщина – это великая блудница, сидящая на звере. Эта жена – это религиозная часть папского Рима, а зверь – это политическая часть папского Рима. И здесь сказано, что эта жена – мать блудницам и мерзостям земным. Она мать еще также названа. И у нее есть дочери, также блудницы названы. То есть есть не только материнская церковь, но есть еще блудницы, дочери, которые следуют за ней. И как мы увидим дальше в книге Откровения, 17 глава, ну и можем вспомнить 16, 13 главы, кто такие эти блудницы. В 13 главе там есть второй зверь, который побуждает всю землю поклониться первому зверю. В 16 главе дракон, зверь и лжепророк. Лжепророк там – это религиозная часть того зверя, второго зверя из 13 главы. Мы уже отмечали это раньше. Итак, протестантская Америка – это второй зверь. Это то же, что и лжепророк. Это то же самое, что блудницы, вот эти вот дочери в 17 главе. То есть это все Вавилон. Итак, у нас есть весть, трехангельская весть, чтобы вызывать людей, призывать людей выйти из Вавилона. Наша задача не мириться с Вавилоном. Это будет большой враждой против Божьего народа, который находится в Вавилоне. И любовь проявляется в том, чтобы вызвать людей из Вавилона. Трехангельская весть – это не весть угрожающая, это весть предупреждающее, и это весть любви, по сути, чтобы люди не погибли. Такую весть Бог нам поручил. Поэтому вместо того, чтобы искать экуменизма или участие в экуменизме, нам необходимо возвещать весть, которую Бог нам дал. Хорошо, есть рука еще у нас, и мы... Я не знаю, заметили вы после визита Папы в Америку, Джордж W. Буш давал интервью, и ему задали вопрос. «Что вы видите, глядя в глаза Папы?» Он говорит, «Я вижу Бога». Очень интересно это. Мы видим церковь, и мы видим государство, и вот президент нашей страны видит Бога в глазах Папы. И позже он говорит, что Бог дал ему повеление напасть на Ирак. Ага. Мы уже раньше упоминали это, да, это важный комментарий. Когда мы обращаем внимание на то, что происходит в мире, я не буду, конечно, сейчас говорить о политике, у вас, может быть, свои взгляды, но есть разделение между церковью и государством. Но один из кандидатов получил поддержку одного известного служителя. И не только республиканцы и протестанты были оскорблены этим, но и все остальные, христианская коалиция и так далее. Но даже атеисты, либералы, демократы, которые тоже говорят о разделении церкви и государства, их разозлило этот комментарий. И это был служитель, евангелической церкви, который заявил, что папство — это как раз небольшой рог и так далее. Все были просто возмущены. Итак, весть о падении Вавилона, конечно, это не популярная весть, но это весть милости также. И, кстати говоря, скажу следующее. Мы не будем ходить кругами и говорить: «О, ты католик, насколько глупо быть католиком». Так, я думаю, что это не поможет нам вызвать людей из Вавилона. Это все-таки весть милости, нам нужно искать подходы к людям и вызывать из Вавилона. Итак, еще один комментарий, мы пойдем дальше. Да, Норман, это хорошо, хорошо, что вы сказали, что это весть милости. В 18 главе Откровения Бог говорит: «Выйди из нее, народ мой», то есть это Божий народ. Он будет обольщен, люди будут обмануты, они будут находиться в Вавилоне, и нам нужно вызвать их оттуда. Совершенно верно, нам нужно вызывать людей, Божий народ из Вавилона. Это 18 глава, мы будем читать еще это. Хорошо, но до самого интересного мы не дойдем сегодня, но в следующий раз мы будем говорить о семи головах. Итак, 6 стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Вот это слово «удивление» — это не позитивное удивление. Это говорит о том, что он был поражен, он не мог поверить в это, что такое происходило. Почему Иоанну тяжело поверить в то, что он видит? Потому что он видит жену, которая должна быть церковью Божией на земле, и она упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Последний раз мы видели мучеников, они взывали к Богу в 6 главе Откровения. Они говорили: «Доколе, Господи, не будешь судить?» И теперь мы видим суд над этой блудницей. Итак, эта жена упоена кровью святых. Время, когда это происходило, это 1260 лет. Это во время пребывания в пустыне. Вот почему пустыня упоминается здесь в начале 17 главы. И мы видим этот опыт также в 11 главе 31 по 40 стих. Там папское преследование идет, это царь Северный. И в книге Даниила мы видим эту историю. То есть это говорит о том, что папский Рим будет гнать святых вновь. Тоже упоены они будут кровью святых не только в период 1260 лет, но еще и в какой-то короткий период времени в будущем. То есть это то, что нужно отметить нам также. В 7 стихе ангел сказал: «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». То есть теперь ангел объяснит тайну этой жены и зверя. В Иоанна 3:13 сказано, что «не дивитесь, если мир будет ненавидеть вас». Но что будет дальше, начиная с 8 стиха, это начало объяснения того, кто этот зверь и что это за жена. У нас есть тайна жены, тайна зверя, и зверь имеет 7 голов и 10 рогов. И первое описание, и сначала это описание зверя. Мы будем говорить об этом в следующий раз, но это очень интересно. Мы хорошо с вами поработали сегодня, вот, но в следующий раз будет очень интересное исследование. Также зверь, который был и есть, и выйдет из бездны, и у него 7 голов, и 5 уже пали, 1 есть, а 7 еще не пришел, и 8, состоящий из 7, ну, для тех из вас, кто слушает нас на Audioverse, не говорите мне, что 7 голов — это 7 пап, потому что если вы говорите об этом, то вы идете против исторического принципа толкования этой герменевтики. Это новое, это уникальное объяснение, которое раньше не существовало у нас. Итак, мы увидим ясно, кто такие 7 голов в следующий раз.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.